Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 37 минут, четверг, ноябрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро всем. Все, капец, свершилось. Нет дизлайков. Пишет человек, ой, да будет. Или чего, больше вообще нет дизлайков. Да не, вот у нас есть возможность. Дизлайки, пожалуйста. Можно ставить, если такое есть желание. Гутен морген, морген гутен. Люди пишут, всем доброе утро, как оно, ничего. Лось спросил, чей Крым, и Рашкин выстрелил, пишет Олег. Ну а что ты, приспал, старик, приспал. Ну так ты просыпайся. Найдешь нам Рашкина? У нас в Телеграме есть. В Телеграме говорит Москва. Рашкин признается, что убил лося. Ну, во-первых, конечно, каким-то образом надо объяснить всей достопочтенной публике, кто такой Рашкин, да? Не все знают, наверное. Но это такой коммунист. Значит, чем прославился? Ну, тем, что в Саратове на охоте убил лося. Но нельзя было этого делать по закону. И теперь ему грозит тюрьма. Но он депутат, значит, коммунистический депутат в Госдуме, как я понял, на данный момент. И это, ну, некоторая проблема. То есть сначала его там должны лишить мандата, а потом уже вот это вот все. И он записывает видео, где такие все-таки, просто сначала вроде как это все отрицалось, где такие признается в обстоятельствах того, как он это все вот, как так получилось, как он сильно устал, так настолько сильно устал, а мы видео все видели, где он пьяный, но он говорит, я устал, ну, все так говорят, а как правильно, лося или лося, надо проверить, Шнайдер, кстати, надо проверить, я вот сам говорю лося, потом думаю, может, наверное, лося, скорее всего, убил и убил, не человека же, пишет Николай, а бывает на охоте и человека убивают, да, да, тоже такое бывает. Рашкина уже свои отмазывают, пишет Ренат. Ну, то логично, что свои отмазывают. Они же на то и свои, чтобы отмазывать. Доброе утро. Да-да-да. Лося, говорит ваш слушатель. Лося, правильно. Если бы Рашкин был из ЕР, тогда бы лось растворился в багажнике. Да ну, это не правда, лимузин? По одной простой причине, вон, ЕРовские тоже попадают. Вот этот, который застрелил-то как кого-то из своей, на охоте, это не ЕРовский депутат был, человека застрелил, потом признался в этом. Или это тоже коммунист был? Или это ЛДПРовец был? Это чей был? Я уж не могу вспомнить. Тюрьма за что, пишет Колебгон. Запрещенная охота, браконьерство, все дела. Не убил, а добыл. Убил. Кот. Добыл это если бы по правилам, а это убил. Он власть критиковал? Пишет Светлана, конечно, критиковал. Он же коммунист. Коммунист должен критиковать действующую власть. Но все коммунисты критикуют действующую власть. Но не все коммунисты пьяными ездят на машине с разрубленным, там, разрезанным лосем, понимаете. Ладно, давайте самого Рашкина послушаем. Во-первых, я хочу сказать, что я уже немножечко послушал. Это, конечно, интонация кустарной аудиокниги. Вот я так и написал у себя в Телеграм. Всем желаю подписаться на него. Это прям кустарная аудиокнига. Актер Погорелова. Театра. Господин Рашкин.
Дорогие друзья, сегодня Генеральная прокуратура внесла в Государственную Думу представление о лишении меня депутатской неприкосновенности в связи со случаем, произошедшим на охоте... В Лысогорском районе Саратовской области.
Паузу поставь.
Пришло время публично...
Поставь. О, нет, не ставь паузу. Назад отмотай. И вот просто ты чуть-чуть быстрее можешь паузу ставить? Прям, старик, приготовься. Здесь каждое слово — это смак. Ну, там много, конечно, времени это все идет. Все не послушаем, но каждое слово — это смак. Вы просто интонации послушайте. Давайте.
В Лысогорском районе Саратовской области.
И вот теперь внимание.
Пришло время публично,
публично
и гласно
открыто
расставить все точки над «и».
Ну, давайте.
Мне нечего бояться и скрывать от общества.
Да, тем более в таком возрасте.
Поэтому честно
уже не грех
поделюсь
и сесть
с вами правдой об этом.
Давайте.
Как вы все знаете, социально-экономическая и общественно-политическая ситуация в нашей стране деградирует уже много лет подряд.
Благодаря Рашкину.
Мы с вами боремся. Каждый, как может, пытаемся исправить ситуацию.
Убить лося, например.
Участием в выборах и акциях.
Убийством лося. Протеста. Незаконной охотой.
Естественно.
Естественно.
Своим напряжением, это длительная
своим
борьба,
напряжением.
Сказывается и на здоровье,
лося.
И на состоянии всех, кто находил и находится
в лесу,
в себе силы, продолжить бороться и сопротивляться.
Убийцам из КПРФ.
Мы все люди,
а не роботы. Он лось.
И каждому требуется отдых. Время.
Я, например, отдыхаю, убивая.
Нет? Все последние полгода мы самым активным образом
убивали лосей.
Избирательной кампанией. Ее итоги не могут устроить нас с вами, не могут устроить нашу страну.
И даже тот самый лось был недоволен выборами.
Выступили за непризнание итогов дистанционно-электронного голосования на прошедших выборах на территории Москвы. Mm-hmm. Выступили с протестом против них. Mm-hmm. Организовали их судебное обжалование. Выступили
давай против перемотаем, когда он уже про... Дай паузу и... просто. Значит, смотрите, все понятно. Старик сел и начинает рассказывать о том, какой он борец с режимом, и это дело политическое. Давай сразу где-нибудь найдем, чуть-чуть будем мотать, найдем, где он рассказывает, как он на самом деле совершал уголовное преступление. Ну, просто интересно. Потому что я понимаю, вот эта подушечка политическая, она, конечно, нужна вначале, потому что «Ах, вон оно в чем дело!» Перед нами борец за справедливость. Тогда, может быть, лось сам себя застрелил. Правильно? Давай сейчас попробуем поискать. Помотаем.
Угу. Прошедших выборов.
Дальше.
Поехал в гости.
О!
К пригласившим меня давним друзьям фермерское хозяйство в поселке Лысые горы Саратовской области. По приезде меня радушно встретили мои друзья Владимир Матросов и Александр Гношев.
Матросов, хорошая
приняв
фамилия,
кстати. Приняв приглашение хозяина к столу, присоединился к друзьям, перекусил, попил чаю, утолил голод.
Спиртные напитки. Остановись. Ты же понимаешь, что... Ну, все же понимают, да, что это прямо вот максимально фальшивая интонация. Вот прям максимально фальшивая. То есть вот настолько, как будто бы человек берет чужой текст... Это, да, повторяется звук у меня. Берет чужой текст и читает его. После этого мы сели... Попили чаю. Ну, давай дальше.
Мне постоянно поступали звонки на телефон.
На телефон?
И я периодически выходил на улицу, разговаривал по телефону, чтобы никому не мешать.
Молодец.
Так прошло около полутора часов.
Смеркалось.
И где-то около 18 часов я вернулся к друзьям за стол.
С тушкой лося, нет?
Посидел, пообщался с ними недолго. И во время застолья Владимир Матросов сказал, что рыбалка
хочет убивать.
Организована. И с охотой, нет? Если возникнет желание, тоже все в порядке. Охота открыта, и разрешение на отстрел копытных есть.
Остановись! И разрешение на отстрел копытных есть. Слушайте, ну, мне много, конечно, рассказывали про коммунистов, но у меня, например, дед покойный был коммунист. Вот, не знаю, мне говорили, что якобы все было тогда фальшивое. Ну, не дед так говорил, дед наоборот говорил, что все было по-настоящему. Вот, все было фальшивое. Не знаю, как, что, все и как, но вот если такие люди были, то я понимаю, почему некоторые могли не любить КПСС. Если такие люди были в КПСС, допустим. Ну, дальше.
Этим словам у меня не было никаких оснований,
никаких.
Так как до этого никогда,
никогда
не было ни одного случая, нет, чтобы я? Что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению.
Так-то.
Через полчаса я взял с собой бинокль с тепловизором, карабин, треногу.
Бинокль с тепловизором. Через полчаса я взял с собой бинокль с тепловизором, карабин, треногу, группу захвата, гранаты. Да? Что еще? Вертолет. Карабин с тепловизором человек берет. Ну ладно, давайте. Видать, не первый, не последний раз он там появляется. Наверное, весь лес выкосили. Ну дальше.
Он сел в машину и поехал по лесу, чтобы посмотреть, где что есть. Погода ухудшилась, моросил дождь со снегом, Где-то через 3-3,5 часа моросило. В отдалении от домика фермерского хозяйства я, выезжая
это спектакль.
От лесной просеки, увидел расположенные посреди леса между его опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг.
Может, какую-то музыку.
Увидел в бинокль силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне, ну, полубоком, посреди кочек, с опущенной в высокую траву головой, по направлению от меня в сторону противоположную.
Ну, притормози, старик, притормози. Ну, это мы же, на, ну, не туда человек пошел. Я не знаю, кто писал этот текст. Если сам Рашкин писал, то это же потрясающий описательный текст. Где-то... Ну так, по ощущениям слога века 19-го. Вернее, немножко, вот прям чуть-чуть назад, прям чуть-чуть назад. И заново послушаем. А я сейчас еще найду какого-нибудь Чайковского, например. Ну? Так, Петр Ильич Чайковский. Ну, вот, мне кажется, Чайковский подойдет или нет? Вальс, наверное. Хотя вальс может и подойти, слушай. Так, Чайковский лучше. Вот у нас есть как раз какая-то подборочка. И будет, я думаю, хорошо. Да? Как ты думаешь? Я думаю, что будет хорошо. Так, сейчас, секундочку. Ага, где у нас звучок этот? А что, не работает? Я вроде включил, а не работает. Может быть такое? А, подожди, подожди, подожди. Давай.
В какой-то лесной просеке увидел расположенные посреди леса между его опушками поляну, покрытую кочками, ну и высокой сухой травой. Оставил машину, взял бинокль и решил выйти на край этой поляны и посмотреть, есть ли что-нибудь вокруг. Увидел в бинокль силуэт какого-то животного, стоявшего ко мне, ну, полубоком посреди кочек с опущенной в высокую траву головой по направлению от меня в сторону противоположной опушки леса.
Кажется,
достал
роскошь.
Из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и смотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. После этого я оставил оружие и треногу и подошел к месту падения животного. Дойдя до места, я обнаружил на поляне посреди кочек и высокой сухой травы лежит тело лося.
Мне предлагают... Паузу поставь. Мне предлагают... Нужен Шостакович, на самом деле. Сейчас попробуем. Нам главное не напороться ни на какие авторские права, понимаете? А так всегда готовы, как говорится. Ну, тут... Ну, пусть будет. Ну, пусть будет. Ну, пусть будет. Давай.
Брал в чехол карабин и треногу.
Так, это у нас
и поехал
настройка.
К убитому лосю. В машине были ножи и топор, ящик и кастрюля, которые были приготовлены для использования на, ну, рыбалке и охоте. Какое-то время ушло на разделку туши на месте. Усталость, плохая погода не позволяла обойтись без посторонней помощи для погрузки. Поэтому я поехал к домику, чтобы взять друзей в помощь. На машине я добрался до домика в фермерском хозяйстве Владимира Матросова. Зашел в домик, увидел, что сидевшие за столом друзья спят. Видимо, сказалось, ну, хорошее застолье. Удалось разбудить только Александра Гношева, которого я попросил помочь загрузить в машину разделанную тушу. Мы выехали в сторону той лесной поляны. По приезде погрузили разделанное мясо туши в машину. Шкура, копыта и голова добытого животного остались лежать
добытого.
На месте. Затем сели в машину и проехали 30 метров по поляне в кочках, но машина заглохла. Решил подождать какое-то время. И 5 минут после этого, когда мы сидели в заглохшей машине с включенными фарами, на поляну издалека начала быстро приближаться группа машин.
А вы прослушали 6-ю часть аудиокниги «Рашкин и его друзья убивают лося. Седьмую часть аудиокниги «Рашкины друзья убивают лося» вы сможете послушать в самое ближайшее время на радиостанции «Говорит Москва». Седьмая часть аудиокниги «Рашкин и его друзья убивают лося» на радиостанции «Говорит Москва».
Подъехав к нам, включенные фарами, из приехавшей автомобиля быстро высыпала группа людей, светившие в нас фонариками, а также с видеокамерами, сосветившие нам в глаза подсветкой. Они попросили нас выйти, показать, что находится в автомобиле. Кто они и какие цели преследуют на самом деле, я не знал.
Еще, дай паузу. Пожалуйста, просто дай паузу. Значит, книга «Рашкин и друзья убивают лося», глава 7. «Красный браконьер».
Казалось, что что-нибудь может быть плохое сделать в отношении находившегося со мной и помогавшего мне в погрузке Александра, да и меня самого. Внезапность, усталость, замешательство не давали оценить всю картину стремительно развивающихся событий. Я подчинился этим требованиям и открыл автомобиль для досмотра по их требованиям, так как не имел оснований к тому, чтобы даже подумать о том, что я сделал что-то незаконное. Затем они потребовали пояснить, что за мясо, после чего, получив от меня ответ, что мясо лося, они сказали, что на лося здесь охотиться запрещено, и это незаконно. И в это мгновение я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств. Когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и возможную охоту, я оказался введенным в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. А в результате этим воспользовались неизвестные мне люди, которые, судя по всему, участвовали в провокации против меня. Исходя из этих соображений, в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра и чтобы ненароком, случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, что нашел тушку этого лося. Затем приехавшие дополнительно люди в форме сотрудников полиции начали осматривать все вокруг, оформлять протоколы и описывать все найденное на месте. Также меня попытались изобразить пьяным, обосновывая это якобы исходящим от меня запахом алкоголя. Хотя я не пил, а запах алкоголя исходил от находившегося со мной рядом моего друга Александра,
моего бесследного друга. Записки красного браконьера, глава 7. Главу 8 романа эпопеи «Записки красного браконьера» вы сможете послушать после рубрики про собак и новостей на радиостанции «Говорит Москва». При условии, дорогие друзья и радиослушатели, что вы захотите это послушать. Ждем ваших писем в редакцию, на основании которых мы и сделаем вывод о том, нужно ли дослушивать эту книгу в нашем эфире. Что ж, через несколько минут мы вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, ноябрь, день 18-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Егоров Алексей пишет: а вот вчера еще депутата КПРФ Артема Самсонова задержали за расследование малолетних. Что-то не везет последнее время коммунистам, пишет Егоров. Ну, как бы надо быть в рамках закона просто, наверное, для начала. Ну что, друзья, я так по вашим по заявкам наших зрителей, YouTube-зрителей и радиослушателей, мы продолжаем слушать аудиокнигу «Красный браконьер». В главной роли Валерий Рашкин. Чтец Валерий Рашкин. Да, тексты и музыка от автора. Музыка, значит, Шостакович. Продолжаем, дорогие друзья. Вы сами просили. Я бы уже перестал бы, но вы просите. Поэтому ничего не могу поделать.
На предложение сотрудника ГИБДД пройти добровольно продувку на месте и медосвидетельствование на предмет алкоголя я отказался, так как опасался фальсификации итогов освидетельствования и намеревался сам затем пройти независимую экспертизу состояния моего организма на алкоголь, как только завершится суета с оформлением произошедшего. После этого сотрудник ГИБДД выдал мне постановление об отстранении меня от управления моим автомобилем. Спорить с этим я не стал. Далее меня и Александра доставили в УВД в поселке Лысые Горы. Отдачи показаний и объяснений без адвоката я отказался. Александра допрашивали, привезли на допрос и Владимира. Все это происходило до утра. Затем я спросил сотрудника полиции УВД, задержан ли я, на что получил ответ, что нет, и могу забрать автомобиль. Я созвонился со знакомыми и товарищами и попросил их приехать за мной из Саратова. Когда за мной в поселок Лысые Горы к УВД приехали товарищи из Саратова, мы поехали в лес на поляну, чтобы забрать автомобиль. Приехав на лесную поляну, посадили другого водителя на мою машину, и мы на двух машинах выдвинулись ехать в сторону Саратова. Нужно было искать адвокатов, разобраться в ситуации и сделать все, что можно из необходимого для защиты прав моих друзей и меня. Вернувшись в Саратов, я обратился с жалобой на действия сотрудников полиции на месте событий с целью проведения проверки законности и обоснованности.
Брат, какая-то у него реально такая музыка, Любочка. Конечно, мы.
Управление Следственного комитета.
Ну, подходит.
По области. Когда я находился в управлении Следственного комитета и в прокуратуре, меня хотели допросить, но я отказался от допроса без адвоката и лишь отдал подписанные мной жалобы на их имя. А уже затем потратил много времени на попытку поиска на месте адвокатов, которые смогли бы быстро подключиться к обеспечению прав и интересов меня и моих друзей.
5 минут, но у нас есть 5 минут.
К этому моменту, уже к вечеру 29 октября, все медиапространство в стране было заполнено многочисленными сюжетами и публикациями об этом событии. Все это в своей совокупности давало мне возможность прийти к очевидному выводу. Выводу о том, что все было похоже на спланированную провокацию против меня, основанную на использовании ситуации, когда я вследствие случайного стечения обстоятельств, будучи абсолютно убежденным в законности охоты и своих действий и оказавшись введенным в заблуждение о том, что разрешение на охоту у Владимира, пригласившего нас, есть, по факту оказался в ситуации, что этих разрешений на месте не оказалось. Рассчитывать на объективное расследование в таких ситуациях было бессмысленно, и мне нужно было искать способы защитить себя и моих друзей от ангажированного расследования. Для этого я вернулся в Москву, нашел адвоката, с которым мы вместе проанализировали досконально все, что было связано с этим событием, и все, что ему предшествовало. Вывод моих адвокатов совпал с моим. На момент события я был убежден в законности моих действий, в законности охоты. И у меня не было основания подозревать что-то неладное, подозревать, что на момент события не было разрешения на охоту. И чтобы дополнительно подтвердить этот однозначный вывод, По совету моих адвокатов было принято решение найти самых опытных и известных специалистов в области полиграфа и связанных с этим психофизиологических проверок и психологических исследований. Найдя такую организацию, вместе с моими представителями я поехал к специалистам-полиграфологам. Результаты проведенных исследований подтвердили все сказанное выше, а именно то, что я был убежден в законности охоты, был убежден в законности моих действий и был убежден в наличии разрешения на охоту и добычу животного в этом месте, а также то, что я невольно оказался введен
в заблуждение относительно
наличия у Владимира оформленного разрешения на охоту. К сожалению, в результате всего я оказался в ситуации, когда без наличия моей вины, вследствие невиновного причинения вреда, думаю, что, стреляя в кабана на законной охоте, добыл лося. В этой связи я готов и буду защищать правду и свои права всеми доступными правовыми средствами. Предприму меры к заглаживанию невольно причиненного мной природе вреда. И для этого я уже попытался найти хозяйство, где можно было бы приобрести лосей для того, чтобы хоть как-то компенсировать невольно причиненный мной ущерб.
Но лось мертв.
Также я готов вместе с адвокатом принять участие в следственных действиях и дать следствию исчерпывающие пояснения, объяснения и показания. В этих целях я ранее уже обратился в инициативном порядке к председателю Следственного комитета Александру Ивановичу Бастрыкину и проинформировал об этом обращение председателя Государственной Думы Вячеслава Викторовича Володина. Также я обратился к генеральному прокурору Российской Федерации Краснову Игорю Викторовичу с просьбой принять меня с пояснениями по данному делу. Вот и вся правда. Вот так все и было на самом деле, дорогие друзья.
Ну, уж извините, дорогие друзья. Вот так все и было на самом деле, дорогие друзья. Что, мне добавить нечего? Я услышал всю правду уже. Вот, я уже услышал всю правду. В принципе, первый раз я всю правду узнал, когда прочитал Ветхий Завет и Новый Завет, вот, то бишь Евангелие. Ну и вот теперь я узнал еще правду, когда послушал аудиокнигу Валерия Рашкина «Красный браконьер», основанную на реальных событиях, где Валерий Рашкин пытается оправдаться за убийство лося. Вот мне интересно, какой же тряпкой надо быть, чтобы нести такую чепуху, вместо того, чтобы просто сказать: «Да это я виноват, простите», — пишет Александр. Ну, Александр, я лично думаю о другом. Вот все-таки, если честно, вы же сейчас вот слушали, как выступает Рашкин. Какого чтеца все-таки мы потеряли, я бы вам хотел сказать. Вот не каждому на самом деле актеру даже удается быть настолько точным в интонациях, когда они читают аудиокнигу. А здесь, ну, что-то потрясающее. Я вышел на поляну, светило солнце. Как он это делает, я не знаю. Единственное, в чем я могу быть полностью уверен, так это в том, что Валерий Рашкин абсолютно неискренне все это говорит. Потому что люди, которые говорят искренне, никогда не делают таких невероятных театральных пауз. Ведь Валерий Рашкин, конечно, мощнейший резонер, но, наверное, это не время и не место для такого поведения. Валуева в свое время отмазали за охоту на медведя, пишет Георгий. Так он стрелял лося? Да, Нурик, вы просто первую часть не слушали «Красного браконьера». Это придется вам потом в записи смотреть. «Боль красного охотника на «Жигулях», пишет деревенский парень.
Представляете, это правдой окажется, пишет Владимир. Ну и хорошо тогда. Тогда вообще все хорошо, кроме того, что лось мертвый. Тургенев, записки охотника Рашкина, вам хат срочно, пишет Эдмон. Люди, которые искренне говорят, никогда не врут, пишет Бранко. Про лося мы в курсе, пишет Энди. Ну ладно, дорогие друзья, или вы хотите высказаться? Так и пожалуйста, если есть прямо такое желание, то мне не жалко. Алло, здравствуйте.
Ну, спасибо за эфир.
Не мне. Ну, Валерию, артист, Валерию Рашкину.
Артист, да. Ну, знаете, вот у меня сразу две ассоциации. Первая ассоциация в начале, это была наша служба, и опасна, и трудна. А в конце, как-то, ну, сами мы не местные. Угу. Вот ей-богу. Ну, молодцы, но КПРФ вообще выделился. Товарищ Сталин, конечно, бы их всех...
Не одобрил бы.
Да,
вот ей-богу не одобрил бы. Да, не одобрил бы.
Очень сильно.
Да, да, наверняка. Вот разозлился бы вот он. Спасибо. Товарищ Сталин разозлился бы и ей-богу не одобрил бы. Вот просто вот. Вот как. Да еще и охотились они в районе поселка Лысая гора, пишет Олег Савченко. Да, я не обратил на это внимания. Это реально надо нарезать с музыкой. И прямо, ну это... Я думаю, что Рашкин может, конечно, за авторские права потом судиться, но так по логике там может быть глава «Лысая гора». Глава «Полиграф». Обязательно, да? Как он поехал, значит, на полиграф, и полиграф выяснил, что все, что я говорю, абсолютная правда. 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей. Я очень часто слушаю аудиокниги.
Да.
Вот, и такие актеры, как Герасимов, Самойлов, прям вот классику. Угу. Но это, конечно, да, прям можно поставить.
Но согласитесь, уровень, вот без шуток, без прикола.
Я без всяких приколов, я серьезно тоже. Я думал сначала это просто пересказ, вольный его заявление, а если это прям сам автор, ну жжет. Ну, у меня две цитаты только по этому поводу. Это вот это вот. «Послушай сказку, дружок, и Рафик невиновный». Вот
не, все, да, спасибо. Да, спасибо большое. Горбатая... Нет, не горбатая гора, это другой Олег. Перепутал кабана с лосем, это какого недалекого ума надо быть, пишет Сергей. Вот интересно, у этого мифического кабана рога были. Или если да, то Рашкина ничего не смутило, пишет Сергей. Он же придумал, что, значит, этот лось, который был похож на кабана, у него голова была глубоко там куда-то утоплена. Ну там уж с самого начала, а? В высокой траве, да, по высокой траве, да, Рашкин пошел. Хорошо, хоть не единорога завалил, пишет Александр. Он был трезвый, уверен, пишет Георгий, да. Значит, и сказали, что от меня пахнет алкоголем, но на самом деле алкоголем пахло не от меня, а от моего друга. Ну, там один слушатель наш очень смешно написал, я в перерыве просто здесь в слезах лежал, он говорит, да, на самом деле алкоголем пахло от лося. А, да. Ну вот вы пишете об этом. Силуэт упал, пишет Андрей. Ну в таком возрасте бывает. Тут уж что говорить, силуэт упал когда. Алексей, я вообще по радио слушал, но пришлось зайти в YouTube с этим рассказом. Что, не поверили, что сам Рашкин читает? Что, еще раз, что ли, я не понимаю? Нам сегодня все два часа переслушивать. Лучшие моменты нарезать надо как-то. Смех смехом, а я голосовал за КПРФ, пишет Дмитрий. Ну ладно, в КПРФ же разные депутаты, Дмитрий. Ну что вы так переживаете сильно? Лось тоже был трезвым. От моего друга лося. Это не я пил друг, я рядом стоял, пишет Little Cartoons, да. Артем пишет. Вот, кстати, Артем, молодец. Значит, подошел с фантазией сейчас. Подождите, я Артема буду тоже читать. Я, конечно, честно вам признаюсь, уровень Рашкина, ну, уже, наверное, не получится. Не уровня Рашкина я чтец, но я постараюсь. Давайте. Так, где у нас? Первые лучики скупого ноябрьского солнца пролились на улице великого города. погруженный в думы, утренней истомы, я медленно побрел в офис. В наушниках под великолепную музыку Шостаковича читали «Записки красного браконьера», классика современной литературы Рашкина. Настраивая меня на меланхолическое течение этого тоскливого осеннего дня. Взгрустнув о тяжелой судьбинушке Лося, я зашел в Starbucks и заказал привычный раф с ликером. Начинался новый день. Ну, мне кажется, Артем молодец, а я старался как мог. Артем, где здесь у нас? Мы подошли как это называется, с креативом. Извините, пожалуйста. Сокамерники Рашкина оценят его красноречивость после отбоя. Пишет Виктор. Но в целом это с таким человеком наверняка интересно отбывать срок. Потому что... Расскажи еще. И он... Силуэт... Прям сразу... Упал. И все такие в камере притихли. Никто уже не жует мякиш. Из этого мякиша не делают шахматы. Никто не берет орг стекло и не делает из этого четки. Все застыли и слушают Валерия Рашкина. Взяв с собой прицел и карабин, я вышел на опушку леса.
Во, кто это кашляет там? Вот, я когда-то вам рассказывал. Как не слушаешь какую прекрасную музыку, кто-нибудь кашляет.
У меня лицо болит, хватит, пишет Майя. Раф с ликером утром, пишет Ксения. Ну, как вот Артем так живет, понимаете. Ну, здравствуй, дружок. Сегодня я научил тебя курить, а завтра мы попробуем Красникова. Будет сказки зэкам на нас читать, пишет Алексей. А если бы вместо силуэта кабана оказался бы силуэт товарища майора, пишет Эдмон. Но какой слог? Утолил голод, всмотрелся в прицел, пишет Пак 13. Слог прекрасный. Прекрасно, действительно, кто-то вот, ну, если это... Слушайте, если это все сам сделал Рашкин, сам убил Лося, сам написал, сам был пьяным, сам протрезвел, сам, значит, обманул полиграф. Если это он все сделал, он крайне талантливый человек. И надо сказать, что он себя растратил вот в этой вот дурацкой всей политике. Ему, конечно, надо было, ну, 100% на сцену. Это был бы человек, как говорят, всесоюзной славы. Да, вот сейчас уж так не говорят, но раньше говорят, всесоюзная слава была бы у человека. А кашель — это хорошо, пишет сельский житель. Ну да. Что удивляет, так то, что пьяный чел поехал охотиться, стрельнул раз, и тут столько полиции, камеры, пишет Роман. Роман, не просто же пьяный чел. Ну, я думаю, что, конечно, за ним наблюдали. Да, как-то.
Наблюдая в прицел... Красный браконьер не заметил, что в такой же прицел кто-то наблюдает за ним.
Чу! Расстался выстрел! Хорошо излагает товарищ Рашкин. А наш слезу аж пробило, на самом деле, пишет Тайл. Правда, от смеха. А у него были разрешения на охоту у Рашкина? Мирон, отвечаю вам.
Он думал, что все разрешения есть, и все оформлено по закону. Потому что раньше никогда, повторяю, никогда такого не было, чтобы разрешение отсутствовало.
Вот когда выйдет Ефремов, когда выйдет Рашкин, Рашкин же еще не сел, ну не важно, когда выйдет Ефремов, они объединятся с Рашкиным, представляете, какие потрясающие истории они будут рассказывать. Я считаю, что Рашкин, во-первых, точно переплюнул чистосердечное признание Ефремова, помните, на стуле вот это, ну я раскаиваюсь, вот это вот было, он точно перебил, 100%, без сомнений. Вот. И это вот такие два столпа, как мне кажется, и сегодня, и в будущем вполне себе вот нашей, возможно, даже литературы, и, ну и театра, и кино, естественно. Вот как важно правильно выбрать профессию, да? Когда врешь, ври до конца, нашел лося, и все, пишет Саня. Возможно, к тому моменту, как Рашкин сядет, Ефремов выйдет уже, пишет Паша. Ну и прекрасно. А вы не считаете, что тяжесть преступления у Рашкина и Ефремова немного разные? Нет, пишет Ди Ади. Я считаю, что да, Ди Ади. Но мы же как-то с вами говорили про суд. Суд, он не про то, чтобы было, как вам кажется, справедливо и несправедливо. Суд, он про то, чтобы было законно. И если по закону положено наказание, и оно может быть такое же, вот как, например, представляете, по закону, например, за убитого лося и за те обстоятельства, в которые попал Ефремов, наказание может быть, ну, примерно сопоставимое. Я видел, что за убитого лося можно получить, по-моему, от 5 до 10 лет лишения свободы. Ефремов у нас получил, по-моему, 7 лет лишения свободы, если не ошибаюсь, вот за то, что он в состоянии алкогольного и наркотического опьянения вылетел на встречку на Садовом кольце, и в результате этого погиб человек, да, то есть невольным убийцей стал Ефремов. И сопоставимые могут быть сроки, если, например, докажут вину Рашкина, его осудят, сопоставимые могут быть у Ефремова и у Рашкина сроки. Но дело здесь не в вашем ощущении справедливости, дело здесь в законности и незаконности того или иного решения. Если по закону положено такое наказание, да, оно такое. Другое дело, что, может быть, тогда надо пересматривать некоторые законы и наказание по этому закону, да, ну, то есть наказание за какое-то преступление можно пересмотреть, но вы будете удивляться, если узнаете одну очень простую, доступную вещь. Законы пишутся в законодательном органе власти Российской Федерации, и он называется Госдума. А Валерий Рашкин на данный момент как раз-таки депутат, насколько я понимаю, Госдумы. Вот надо было сначала провести закон, который бы его спас. Например, можно ездить пьяным за рулем и стрелять в лося, когда захочешь. Возить его разделанную тушку, ну и все такое. Провести этот закон. А после этого уже, если что, ездить пьяным за рулем и стрелять в лося, и разделывать его, и все такое. Начинаю писать поэму о Рашкине. Наш Рашкин на охоту вышел, он честно лося добывал, пишет Эдмон. У нас скоро появится свой тюремный театр юного зрителя, пишет Чели. Да? Значит, голосом Михалкова.
Это выдающееся произведение искусства «Красный браконьер». Это является высокохудожественным симбиозом станционного смотрителя Пушкина и записок охотника Тургенева с литературными оттенками пейзажей Пришвина.
Пришвина? Артем, тонко, не знаю,
получилось ли у меня, нет, надо было вот сюда, немножко не туда, или туда пошел. Вадик, нет, все правильно, туда пошел.
Видно, пишет Максон, шо видно, шо вы пишете, видно. 10 лет за лося — это браконьерство, сопряженное с изнасилованием, наверное, пишет Андрей. Похоже, с Ефремом режим подставил. Бедняги, пишет Елена. Да, Елена, всех нас подставили. Разве хоть один в тюрьме есть, кто кого не подставили? Конечно же, все там по случайности, мы понимаем. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. В Якутии судья, ФСБшник, судебный пристав попались в заповеднике с 13 убитыми оленями. Новость от 15 ноября есть такая. Вот это масштаб, а тут один лось, пишет Алексей. Алексей, так и этих посадит. А вот интересно, зачем ему вообще лось нужен был, он же невкусный. Я согласен, морала или изюбря, барашек-то гораздо вкуснее лося будет, пишет сантехник. Сантехник, по-человечески, по-товарищески. Я вообще не понимаю, зачем нужно охотиться Ну, если это только не те регионы, где это вопрос жизни и смерти, как вы понимаете. Ну, то есть вот в Саратовской области, насколько я понимаю, охота — это не вопрос жизни и смерти, просто потому что Саратовская область, она довольно-таки близка к Оренбургской. Я в Оренбургской области жил и понимаю, что, в общем, просто можно пойти в магазин и купить еду, и все. И не надо тебе ни на что охотиться. Это в большей степени, конечно же, развлечение там. То есть вот на рыбалочку съездить, на охоту, там пострелять туда-сюда. Сочный стейк из говядины намного лучше. Рибай вообще топчик, пишет Валерий. 100%. Более того, я сам пробовал всякую дичь, вот когда, значит, ну это в детстве, наверное, даже в большей степени. Вот были охотники какие-то там, знакомые друзья у родителей. И вот я пару раз пробовал. Ну это такое мясо. Ну, не знаю, если только на откровенно прям любителя его. Вот прям надо сильно прям любить это мясо, чтобы вот его есть. А так, не знаю. 18 ноября 1962 года родился Кирк Хэммет, пишет нам Олег Металлика. Поздравляем с 59-летним днем рождения. 59-м, простите, днем рождения. Охотники-извращенцы, просто пишет слушатель. А шашлычок из свиной шейки, шкварчащий над углями, пишет Валерий. Ну да, и это уже не модно. А уж охота, мне кажется... Ну давайте попробуем обсуждать. Кстати, я хотел спросить конкретно охотников. Хоть я, конечно, и не понимаю вашего кайфа. Но разве можно нажимать на спусковой крючок, когда ты не убедился в том, что у тебя в прицеле или кто у тебя в прицеле? То есть, вот Рашкин же, он сказал, он стрелял по силуэту. Он прямо так вот говорит, я даже вот процитирую. Значит, из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал. Слог все-таки потрясающий. Ну, то есть он... стреляет куда-то, но не совсем уверен, куда. И не совсем уверен, во что он стреляет. Разве нет таких правил, что ты должен убедиться 100% в том, что перед тобой именно та цель, которая должна быть? Ну, так вот у охотников я хотел спросить. 7373-948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да, здрасте.
Там Москва.
Да, пожалуйста.
Есть несколько знакомых, серьезных охотников, которые... Африку закрывали, там, большую пятерку и все тому подобное. Uh-huh. И вот по их рассказам могу вам сказать, что в 90-х годах, что творилось, чиновников, бизнесменов и тому подобных, новориши, был нанесен огромный, колоссальный вообще урон многим популяциям. Вот это то, что сейчас, это хотя бы сейчас боятся общественности. Вот, ну, предание общественности, так сказать. Охотников, с вами согласен, абсолютно не понимал никогда. Ну, птиц, уток, конечно, можно, там их миллионы, это одно. Там это еще можно понять. Там какой-то. А вот то, что сейчас там занимаются этим именно люди не бедные, ну, которые вот заповедники есть, где там популяции выводят искусственно, это одно. Пускай хотя бы ездят туда. А то, что, конечно, у нас... Ну, в какой сфере у нас порядок? Я не знаю таких сфер. Как бы это наша действительность. Куда пальцем не ткни, у нас везде закон, что вышло.
Как вернул, так и вышло. Я понял. Видны только копыта были, пишет Михалыч. Да, кстати, я удивился, что он в тексте говорит, увидел силуэт парнокопытного. Так может, не парнокопытное это? То есть такое ощущение, что Рашкин видел, что как устроено копыто с 250 метров. И что там, в тумане или где? Да, ну просто в условиях плохой видимости. Копыта он разглядел, все остальное не смог. Есть даже плакат, картина советская про кабана и бабку в платке, когда уши похожи на повязки, пишет Валерий. Исходя из показаний Рашкина, лось пытался напасть на депутата Госдумы. Чувствуете меру тяжести преступления? Признать животное иностранным агентом, экстремистом, подрывающим основу конституционного строя, воскресить и посадить, пишет Артем. Смешно. Недавно какой-то депутат человека на свалке якобы по ошибке убил, пишет Агафон. Я помню, что на охоте какой-то, и не депутат, по-моему, что-то посерьезнее. Вот. И, по-моему, он признался, сам пришел, рассказал, там раскаялся и все такое. Дичь надо уметь готовить, пишет Коляныч. В сравнении с домашним мясом это несколько иное. Ну да, да, в том-то и дело, что это несколько иное. Однокопытные в лесу не водятся, пишет Смекаешь. Так может это, взял да завалил. чье-нибудь животное. Ну, представляете, поехали пьяные на охоту, видимость плохая, где-то там 250 метров, да, вот через 250 что-то там где-то увидел. Показалось, что это, ну, парнокопытное, может быть, не парнокопытное, а вовсе. Я к тому, что, по-моему, профессиональный охотник не имеет права выстрелить, если он не убедился в том, что перед ним именно та цель, которую он себе, так скажем, задумал. То есть, если ты не уверен, что это кабан, если у тебя нет 100% уверенности в том, что это кабан, то ты и не стреляешь, ты ждешь, чтобы понять, кабан это или не кабан. А когда у тебя есть 100% уверенность, что это кабан, что на него, значит, можно охотиться, что все у тебя разрешение в порядке, и ты прямо вот хочешь именно застрелить кабана, такое у тебя странное желание, но тем не менее, тогда ты уже и стреляешь. Но ты должен быть уверен, что у тебя вообще в прицеле. Потому что если ты не уверен, что у тебя в прицеле, ты можешь застрелить человека, например. Выстрелить по чужому автомобилю, там будут люди, да мало ли, куда ты можешь выстрелить. Только по синьке оружие в руки брать нельзя, пишет Борис Байкер. Тоже момент. Ну, он утверждает, что он был трезвый. Берите темы глубже. Рашкин — это вчерашний день. Даже позавчерашний, пишет Виталий. Да не, он же подкинул нам навьё. Мы же здесь слушали. Хорошо, что у нас слонов не водится. Было бы сложно сказать, что с кабаном перепутал, пишет ОФВ. Интересно, когда Рашкин начнет плакать, что он искренне верил в дружбу, а его Сашка предал, пишет Владимир. Возможно, стрелял на камеру. Еще просил запись дубля, пишет Константин. А лось разве не четырехкопытное животное, пишет Александр. Да дело-то не в этом. Какое там копытное и кто? Лось это как корова, если что. На всякий случай. Ну, лось как корова. Почему никто не отмечает, что депутат был на Ларгусе, нашем суверенном чуде автопрома, а не на богомерзком натовском крузаке или X6 Патриот, пишет Артем. Ну, кто же на охоту ездит на X6? Как ты лося сложишь в X6? Кстати, то, что они были на Ларгусе, как раз говорит против них, Артем. По одной простой причине. Ларгус берут тогда, когда много чего можно закинуть в него. На X6 что ты закинешь? На X6 можно ехать собирать грибы, понимаете? И потом говорить, ну, эта машина такая, ну, что же вы думаете, мы будем кабана в нее кидать, что ли, там, или лося? Да нет, конечно. Мы ехали грибы собирать. И вдруг что-то на нас выбежало, побежало. Я вскинул ружье, которое у меня нечаянно было с собой, мы стреляли по баночкам. Выстрелил, чтобы нас не убило. Это вот нечто неслось на нас. Мы все явственно увидели, что это кабан. Вот. А оказалось, не кабан. Нашел плакат, видно или нет? Да, давайте, давайте посмотрим. Плакат еще советский. Валерий нам нашел плакат. Сейчас покажем всем нашим зрителям этот плакат. У Рашкина свитер с 90-х был при задержании, пишет Нурик. Две пары копыт. Парнокопытная, пишет Ренат. Кстати, и правда, если бы Рашкин был бы единороссовцем, мы бы об этом ничего не узнали, вероятно. Андрей говорит. Понятия не имею, Андрей. Можем посмотреть. Просто смотрите. Депутат. Единая Россия. Уголовное дело. Проблема Рашкина еще в том, что он строил свою политическую карьеру именно медийным способом. Вот. Так. Ого. Коммуниста взяли за фалоимитатор. Извините, я должен отвлечься на секунду. 17... А, это вот который депутат КПРФ подозревается в педофилии. В Приморье задержан Артем Самсонов, подозревается в действиях сексуального характера в отношении 11-летнего ребенка. Ну, надо сказать, Рашкин не худший из них. Так, депутат... Я писал, депутат «Единой России», уголовное дело. И один Рашкин здесь. Ну, короче, надо поискать. Ага. Ага, сейчас. А, ты показываешь или еще не показал? Смотрите, пока советский плакат. Никогда не стреляй, если точно не видишь, во что целишься. И вот там, значит, как можно перепутать бабушку с кабаном, например. Вон, видите? Посмотрите. Советский еще плакат, между прочим. Коммунисты настоящие для нас, для всех, и в том числе для ненастоящих современных коммунистов, сделали хороший, правильный плакат, удобный, чтобы мы могли этим всем пользоваться. Они учили нас, эти люди, они передавали нам из поколения в поколение мудрость. Вот она, эта мудрость. Ну вот, не воспользовался этой мудростью Рашкин. Так, застрелил на охоте человека. Ну-ка, человека. Ща. Житель, мужчина, сын экс-депутата Челябинской гордумы, застрелил на охоте товарища, застреливший на охоте двух россиян, избежал тюрьмы. Шо? Депутат-миллионер чистосердечно признался. Ага, что застрелил на охоте человека. Депутат законодательного собрания Камчатского края, миллионер Игорь Редькин. Так, и какого он... Да, Редькин из «Единой России». Вот, вышел, снял кандидатуру с выборов. Ну, вот. Вот это как раз та самая история, когда на охоте, значит, депутат застрелил человека. И потом в этом чистосердечно признался. Это и был единорос Редькин. Поэтому... Нет, вы знаете, оказывается, что если ты нарушаешь закон, то особо никто не будет стараться тебя спасти. А из Калининграда извращенца-педофила забыл? Халуй, пишет Юрий. Да, Юрий, идите в жопу. Почему я должен всех педофилов-то помнить? Я что, за ними слежу? Так, Калининград, извращенец. Вот вместо этого, Юрий, пу. Как вы меня бесите, заблокирую вас и все, идите в задницу, это коротко, если. Присылайте сразу ссылку и все, чтобы и мне не мучиться. Не ругайте коммуниста, он стреляет как умеет, пишет Эдмон. 24 октября 2019 года депутат Госдумы сняли неприкосновенность депутата от «Единой России» Николая Герасименко в связи с административным делом, пишет Фила, например. Тобольский депутат наехал настоящего полицейского. Бывает и такое. Вот Михаил мне ссылочку прислал, спасибо большое. Разрешение делается лично на физлицо и охотничий билет. Нельзя быть на охоте с ружьем за компанию, пишет Алекс. Случай на охоте 2, пишет Михалыч. Может, лосиха была под гон... Смотря какой лось, можно и запихать. Лося убили, а Навального нет. Что вообще этот у некоторых... Проблемы какие-то с восприятием. Максим Суворов. Вот, Юрий, не будьте халуем, будьте человеком, который подкидывает информацию. Максим Суворов. Так, губернатор и педофил. Так-так. В разгар предвыборной кампании в Калининградской области произошло событие дикое, из ряда вон выходящее. Так, давайте найдем сразу другую ссылку, потому что когда... Процент разврата. Давайте. Максим Суворов, мужчина, подозревается в растлении малолетних. Ему вменяют 4 эпизода. Впоследствии могут подтвердиться и другие случаи. Для имиджа партии настоящая катастрофа. Рейтинги решено. Против другой партии КПРФ. Ладно, понятно. Короче, есть некий Максим Суворов, и он обвиняется в том, что он, значит, расливал малолетних, и это единорос. При этом есть еще у нас один... Это в Калининграде. Есть еще у нас один депутат, он коммунист, и он в другом регионе тоже подозревается, значит, в этих делах. Город и область маленькие. К нам действительно поступила анонимная новость, но я посчитал, что Суворов снялся с выборов, тоже снялся с выборов. А упоминание о нем оперативно удалили. Ага. Понятно. Так. Суворов находился под арестом вплоть до самых выборов. Поместил политика в СИЗО до 18 сентября. Следствие подозревает уже бывшего единоросса в 4 эпизодах насилия над несовершеннолетними. Да, 2 по части 2 135 УК. Насилие над достигшими 12-летнего возраста, но не достигшими 14-летнего возраста. И еще 2 по... части 4, 132 статьи УК «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Как посчитало следствие, на свободе он может уничтожить доказательства по уголовному делу, скрыться от суда и прохода. Ну, короче, его посадили в СИЗО, и дальше ему дадут срок, и он будет сидеть. Все ясно. Берут, значит, и коммунистов, и единороссов, и кого угодно берут за такие вот всякие грязные дела. Имейте, пожалуйста, это в виду, все депутаты, которые занимаются грязными делами. Вас возьмут, без разницы, кто вы, где вы и когда. Так, Чукотка из уток и расправа. Еще что-то вы мне скидываете. Да, в этот погружаться и погружаться, я смотрю, в этот достойный мир. И только один Рашкин создает потрясающее произведение искусства и практически дарит нам аудиокнигу. Так, ай-яй-яй, убили лося, ни за что, ни про что, коммунисты замочили, пишет Родер. Сейчас единороссов берут больше и чаще, пишет Эдмон. Ну, надо отчаться-то от всякого. От скверны, Эдмон, вообще-то. Если хочется побеждать, если хочется обладать авторитетом, от скверны, конечно, надо отчищаться. Самолично причем. Коммунистам тоже бы не помешало. Кстати, ЛДПРовцам тоже бы не помешало. Про депутата-коммуниста не вводите заблуждение. Его арестовали за митинг в поддержку Навального. Случай был летом, всплыло только перед выборами, пишет Настасья. Настасья, я не ввожу заблуждение никак вас. Человека арестовали за то, что он лося убил, и он уже в этом признался. А вы мне рассказываете про какой-то митинг в поддержку Навального. Так, спорим, ему срок не дадут, пишет Юрий. Кому? Тому педофилу, который в Калининграде? Ну, давайте, на что спорим? На 500 рублей? Давайте, Юрий, спорим, 500 рублей. Пришлете мне, если что, потом? Ну, или привезете, как хотите. Все, давайте, спорим на 500 рублей. Когда будем проверять? Когда будем проверять? Дадут ему срок. А, ну, давайте так, по решению суда и проверим, а что нет. По решению суда будем проверять все. Если решение суда его оправдают, то тогда я вам 500 рублей. Если решение суда его осудят, то вы мне 500 рублей. Юрий, пишите, да или нет. Согласны или не согласны вы на этот потрясающий спор? Я, кстати, помню, мы с каким-то слушателем что-то спорили, я выиграл, а денег мне так никто и не прислал. Вот этот я моментик помню. Вот это обидно. Что-то было. Заголовок: лось, притворившийся кабаном, подставил депутата, пишет Георгий. А что с мясом, не пропало? Лось не просто так погиб, пишет Николай. Да я даже не знаю. Нюксалай. А ночью 3 сентября депутат Елуторовского городской думы от «Единой России» Павел Шалагинов и его друг занимались браконьерством, расстреляли охотинспектора. Такое сообщение появилось вечером в телеграм-канале «Тюменская Умора». Как сообщает Урару, депутата уже исключили из партии. Ну, иначе посадят. Ну и, кстати, не забывайте еще, что внимание к депутатам Государственной Думы всегда будет больше, чем к депутатам городской думы, потому что городская дума — это вот, а Государственная Дума — это там, наверху. Выше, короче говоря, и больше. И не успел Рашкин стать депутатом Госдумы, как... Вот такая вот история. Был бы, может быть, если поменьше... то охотился бы себе и охотился. Ставлю 1000 против Юрия, пишет Эдмон. Не-не-не, это слишком сложно, Эдмон. У нас просто пари. Без проблем, как только, так сразу, пишет Юрий. Только потом не отмазывайтесь, давайте, если что. Так, единороссов берут чаще, вот умора даже в новостях умалчивают, пишет Юрий. Да вот же мне ссылки присылают, Юрий. Вы просто уперлись рогом, Юрий, и пытаетесь что-то кому-то доказать. Но у вас такая, знаете, черно-белая картина мира, и я бы даже сказал просто либо черная, либо белая, как вам больше нравится. Вы уперлись, не упирайтесь. Вы посмотрите так вокруг себя, посмотрите другие новости. Николай II стрелял ворон, пишет Олег. Я писал про депутата Самсонова, пишет Настасья. Писала про депутата Самсонова, Настасья. Так, а что вы писали? Не вводите заблуждение, его арестовали за митинг. Депутат Самсонов. Ну-ка, давайте еще раз. Я уже начал путаться в этих депутатах. Депутат Самсонов. Ну, давайте поглядим. Так, это педофил приморский. Так, ну давайте я про него прочитаю, а то, может быть, он действительно вот, честный человек, его оговорили. Коллеги господина Самсонова по партии не верят. Ну, понятно, конечно же. Сам он связал уголовное дело с предстоящими в будущем году выборами в Гордуму Владивостока, тоже понятно. Уголовное дело... Автомобиль с коммунистом был остановлен силовиками на трассе в районе Уссурийска. Господин Самсонов был доставлен бойцами СОБРа во Владивосток, где в квартире депутата прошел обыск.
Вскоре следственное управление СКР по Приморью пояснило суть происходящего. В отношении Самсонова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного П.Б.Ч.4СТ.132, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении. Сам Самсонов, значит, успел сообщить журналистам, когда его после обыска в квартире вели в автомобиль для доставки в СКР, что не признает себя виновным, забирают меня из-за выборов, чтобы не допустить выборов в Думу города Владивостока. Позже защита подтвердила, что предполагаемое преступление было совершено еще в 2018 году. При этом, по некоторым данным, сам Самсонов отказался пройти детектор лжи, а вот свидетели, указавшие на подозрительные действия депутата в отношении ребенка, его прошли. Ну что, можно, конечно, дальше читать, но, ну, как бы вы и сами можете это все прочитать. Ясно. Значит, он от полиграфа отказался, а свидетели по делу от полиграфа не отказались, и полиграф прошли. Доказательство ли это? Не знаю. Но говорить, что причина лишь в его политической позиции, ну, нет. Вот, нет. На медведя с ножом, вот это охота, а тут ружье, тепловизор, издевательство над животными. И забаньте этого Юрия! Пишет мощный бур. Да не, зачем? Нам что, нужен Юрий в подполье, что ли? Пускай Юрий пишет. Просто, может быть, Юрий когда-нибудь взглянет еще и на другие новости, не только на те, которые он сам себе, ну, в смысле, находит. Не придумывает даже, а находит. Вот. Ну и потом, я не могу забанить Юрия, как тогда он мне вернет 500 рублей, когда я выиграю? Все, Юрий себе обеспечил присутствие в нашем чате по одной простой причине. Я жду, когда он проиграет мне 500 рублей, и он мне их пришлет. Вот, сами подумайте. Это, кстати, очень хороший вариант для всех, кто хочет, так скажем, быть хейтером, но не быть удаленным. Мне кажется, вам нужно придумать какой-то спор, в котором я буду уверен, что я по-любому его побеждаю, и спорить со мной на деньги. Ну, потому что я-то вот, ради денег готов буду вас терпеть. Нет, я сделаю исключение из моих правил и проголосую за Алексея. За меня я не пойду никуда, простите, пожалуйста. Он не вернет, у него их нет, пишет Георгий. Нет, так не получится. Слово дадено уже, надо было тогда сразу в отказ идти. В отказ, надо было спрыгивать с темы. Раз слово дадено, дано оно нам, значит все, значит так и есть. Я же вам на слово верю тоже, как бы. Кто-то Рашкина подставил, пишет 51-й. Ну да, да, кто-то подставил, наверное. Сама жизнь подставила. Ладно, сейчас я просто на всякий случай напомню, что у нас идет трансляция на YouTube. Всегда заходите на нее, и там можно писать свои комментарии и общаться с другими зрителями. Всякое интереснее, чем просто слушать. Есть еще и картинка какая-никакая. Ну, это правда. Да, и вот, например, можно на Женю Фомину смотреть. А она сегодня, вот вы не поверите, она сегодня читает в бикини новости. Да, вы не знали? Вы не знали? Вот зайдите, посмотрите. Она в бикини читает. Все, новости сейчас. Вот смотрите, о! Боже мой, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, четверг, ноябрь, день 18. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Я не понимаю, мне все такие, чё, где бикини? Ну, бикини на шее, вот этот вот, платок такой вот, бикини на шее. Ну, еще иногда на голову его вяжут. Ну, вот байкеры любят в бикини ездить, вот этот платок. Что, я не что-то не то сказал, что ли, или что? Алексей, спасибо за «Адамовы яблоки» фильм. С удовольствием посмотрел все картины режиссера. Да-да-да-да-да, Денис. Очень хороший фильм, между прочим. Рекомендую настоятельно.
Но, кстати, фильм «Охота», посмотрите. Там и про охоту, и про педофилов сразу. Раз уж у нас сегодня такая тематика, вот среди депутатов мы ищем браконьеров и педофилов. Вот прямо фильм «Охота», он и про педофилов, и про охотников сразу. Посмотрите обязательно. Очень, кстати, толковый фильм, очень толковый. Роман, я не совсем понял, что вы мне прислали за фотографию. Кто-то умер в метро или на МЦК, или что это такое? Что это, Роман? Объясните, пожалуйста. Я просто вижу, как будто бы тело, накрытое полиэтиленовым пакетом в метро или в МЦК, или где, или что это такое? Не совсем понимаю. Пожалуйста, Роман Смирнов. Поезд в область не едет. Так, а какое хотя бы направление и что случилось хотя бы примерно? Роман, объясните, пожалуйста, если не сложно. Наши новостные службы обратят на это внимание. Доброе утро, я-то ты искал короткую юбку, бикини, пишет Дрио Колор. Чего? Бикини внизу, а бандана... Бандана! Бандана! Я сказал бикини. Бандана, конечно. Друзья, я перепутал просто. Боже мой, ну что ж такое? Точно, точно, это называется бандана, бандана, вот, платок вот этот, я бикини сказал, а бикини это что? Что-то другое, да? Да просто посмотрите все фильмы с Матсом Миккельсеном, пишет брат. Да, это правда, ты всех развел, пишет Андрей. А я ошибся, извините. Бывает такое, друзья, я просто перепутал. В «Охоте» главный герой не был педофилом, пишет Анна. А, Анна, вы нам решили что, весь фильм рассказать, что ли? Давайте мы пускай люди посмотрят сами. А мы-то подумали, что она в купальнике. А, бикини, это купальник, оказывается, ЛДЖ. Ну вы что, серьезная радиостанция. У нас в купальниках никто здесь не ходит. Только в редакции. Да, шучу. В сторону Серпухова не едут поезда, пишет Роман. И причина, видимо, в том, что там человек, видимо, скончался. Может быть, плохо стало или что-то подобное. Ну, в общем, довольно сложно сказать. И вот нам Роман присылает фотографию. Может быть, нашим новостникам подскажешь, пожалуйста, эту информацию, если тебе не сложно. Я фотографию эту показывать в... Если, Роман, вы же без обид, я не буду ее показывать вот так вот в стриме. Наверное, это не нужно. Вот, но тем не менее. От кабана вы отличите бикини, пишет Александр. Не знаю. Как легко и непринужденно притащить кучу просмотров на Ютубе, пишет Тейл. Ой, Тейл, ладно, бывают люди и пострашнее вещи делают. Я, по крайней мере, еще пока не матерюсь и не обещаю вам деньги и того, что вы похудеете. Хотя, кстати, если вы будете смотреть мою программу на Ютуб, скорее всего, вы похудеете. А если вы очень худые, то, скорее всего, вы чуть поправитесь. Ну, то есть придете в норму. Не забывайте об этом. Это чисто флюидная вещь. Ну, все это знают. Вот кто разбирается в этом вопросе, понимают и знают. Поэтому, да. Рашкина вырубаешь. Ну, немножко, Игорь. Вместо чая утром рано выпил водки 2 стакана. Вот какой рассеянный с улицы бассейной, пишет Григорий. Синдром Жириновского, бумеранг-арбалет, пишет сельский житель. Тульское направление, пишет Ренат. По-моему, это вчерашняя новость про труп. Вчера видел новость, пишет Деревенский. Ну вот как раз наши новостники и проверят. Вот, потому что я могу и не... Ну, мне это сложно достаточно сейчас сделать. Именно из тех обстоятельств, в которых я всегда пребываю в эфире. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Дембель говорит, вот если Леха в бикини появится, то зрителей будет плюс 1000. Дембель, а что, мало того, что я голый, что ли, в кадре сижу? То есть мало того, что я здесь сижу голый? А? Ну, это правда, ну чё? Ну, сижу и так в шортах только, да и все. Вот, поэтому, ну, чё такого? Да ладно, какая разница, все равно же никто особо не смотрит, а мы тут своей тусовкой. Все остальные просто слушают, они не видят и ничего. Поэтому нет у них на меня компромата никакого. Так бы уж, наверное, давно бы сейчас увидели бы уже бы там, интернет-мемов сделали бы. Ну, вы поняли, да, там? Они же не знают, как на нашу трансляцию заходить, да, вот там. Говорит Москва, находишь на Ютубе, заходишь. Они же не знают, что там через Телеграм можно зайти у нас, через Телеграм, говорит Москва. Ну вот, мой Телеграм они не знают, да, они же не вбивают там гудошников, например. Поэтому какие проблемы? Можем делать, что хотим, ничего не будет. Нам ничего не будет, нас не смотрят, можем делать, что хотим. Они же не знают, что можно в Телеграме там гудошников найти. Они же не знают, что я про них пишу там. Вот про всех слушателей, которые мне гадости пишут, я же там, они же не знают, что я там про них пишу. Вот как я выкладываю вот эти вот их заметки, вот то, что они мне сюда присылают сообщения, вот так вот вырезаю и ответы им даю, и там ругаю их постоянно. Вот они же этого просто не видели ни разу. Вот. Слава богу, что они не подписаны на меня. Потому что если бы они подписались и увидели, что я там про них говорю, они, конечно, бы вообще, мне кажется, вот... Очень сильно они бы расстроились, им захотелось бы мне как-то вот отвечать тоже вот. Ну, слава богу, что они просто не заходят. На тебя нет желания в шортах смотреть, пишет Сельский. Слава богу, слава богу. Лишний раз убеждаюсь в том, что у нас преимущественно, не преимущественно, а сугубо мужская аудитория, это во-первых. А во-вторых, ну что же, мужики, мы прям вот натуралы настоящие, чего ж тут говорить, натуралы. Какой-то глупый треп, шорты, бикини, стаканы, пишет Николай, Николаевич Иванов. Зато вы здесь, Николай Николаевич, зато вы здесь, зато мы все здесь. Ладно, поехали дальше. Алексей! Сразу кто-то обиделся такой, ах так, ты, вон что, и сразу раз такой, не буду смотреть тогда. Ладно, давайте посмотрим, что у нас еще... Так, интересно. О, Рашкина сравнивают с Пришвином. Ну, понятно. Все, я первый задал эту тенденцию. Хоть бы вот признавались. Вот сейчас по телеграм-каналам они начнут делать то, что я делал первым. Вот знаете, вот все, кто сейчас это повторит, знаете, они все повторяют за мной. Но они никогда, черт побери, не напишут, типа, Леха Гудошников подтолкнул нас к этой мысли. Прикольный такой у него был эфир. Вот... Фигушки когда. Вот фигушки. И ссылочку не положат. Вот все абсолютно алчные люди. Вот в целом, конечно, неприятно. Более 380 человек эвакуируют из Афганистана на российских военных самолетах по поручению президента России, сообщила Минобороны России. На всякий случай, вот из последних новостей вам рассказываю. Суд приговорил бывшего и исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева к 5 годам колонии за, опять-таки, растление детей. Я прям смотрю, у нас власти и такие сякие прям отличаются этим. По данным следствия, в декабре 2019 года он в соцсети вел переписку с 2 девочками 12 и 14 лет. Да почему у них все время 12-14? Оказывая на них развращающее влияние, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера. Так, Юрий Гнедышев. Ну, давайте посмотрим. А то у нас... так, Юрий Гнедышев. Архангельск. Угу. Так. Интересно будет узнать, от какой от партии, если он вообще когда-то... Ну, должен же. Так, так, так. Юрий Гнедышев. Партия. Погнали. Юрий Гнедышев, партия, Архангельск, факультет, ну нет, нет, неинтересно, ну давайте, ну давайте. Еще в 6 утра сравнивали до вас, пишет Алекс. Да уж, конечно, с 6 утра до меня сравнивали. Не докажете ничего. Так, ну почему-то мне нигде не могу его найти, кто он у нас по партии. Сейчас я по значкам тогда посмотрю. Значок же, они же любят вот эти вот значки носить на пиджаке. Да, нет значка, нет значка, нет значка. Да что ж ты, что происходит вообще? Ну кто его знает? Кто его знает? Коммунист, мне говорят. Коммунист он? Коммунист? Можете не смотреть. Коммунист. А, коммунист. Ну и ладно. Ну и ладно. Спасибо большое. Спасибо большое. Это коммунист. Ладно, понятно. Все ясно. Анекдот про ошибку. В кабинет хирурга влетает запыхавшийся молодой человек. Доктор, срочно ампутируйте мне это, плачу любые деньги. На утро на обходе врач спрашивает, зачем, почему, ведь все отлично у вас там было. Парень говорит, я женюсь на очень богатой еврейке, у них там обычай, может, обрезание. Я как сказал? Не понял. Я анекдота не понял, демонтажер, если честно. Объясните анекдот. Депутат без партии был взят с коллекции детского порно. Об этом сообщила партия «Единая Россия». Воу, ЛГ. Да фиг с ними, с коммунистами, пишет 12-й. Давай какой-нибудь анекдот. Ну вот я сейчас анекдот читал от Амича, но что-то я не понял, в чем анекдот. Напомню, коммунист из фильма «Коммунист» чужой бабой блудил, за что и был грохнут ее мужиком, пишет сельский житель. В КПРФ он в новостях говорили, пишет Александр. Ну, ясно. Понятно. Так, сколько ему дали? Пять лет колонии за растление детей он получил. Вот такие дела. Россия ожидает реакции Запада на публикацию переписки Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ, заявила Захарова. Ясно. И вот еще развивается история про мужика Алексея Котова, который 20 лет находился в рабстве в Казахстане. Где-где, вы спросите, а я вам скажу, в Караганде. И не пошучу в этом смысле, это не шутка абсолютно. Интересная, конечно, история. Значит, появилось видео, на котором мужчина обратился к своим родителям с просьбой забрать его из неволи в Карагандинской области. В рабстве он оказался после службы в армии и потери документов. Может быть, мы это видео покажем? Вот. И сейчас он уже вылетел в Москву рейсом Аэрофлота. Об этом сообщает «Спутник Казахстан». Так вот быстро. Вчера видео появилось, а сегодня он уже вылетает рейсом Аэрофлота. Что, его отпустили? А после проверки полиция задержала местного жителя, подозреваемого в незаконном лишении свободы россиянина. А, не преступника схватили, который его, значит, держал в рабстве. Ну, давайте, есть уже видео, давайте посмотрим, с чего все началось. Удивительное дело, 20 лет человек в рабстве в чужой стране, россиянин.
Мама, папа, я 20 лет уже не в воле. Помогите, если сможете, помогите. Вы выбраться из Казахстана. Карагандинская область, поселок Акжал, район, зимовка Мумуктар, у Разбековся Сержан Джимбаевич. Котов Алексей Александрович, уроженец Ярославской области. Гаврил Яямский район, целое отделение Великое, где деревня Горе Грязь. Батя, помоги, если можешь.
Слушайте, у меня такой вот вопрос. Ну, вряд ли кто-то из нас был в рабстве, да, с вами. Но неужели невозможно никак сбежать? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Что-то ж плохо стало как-то, я не знаю. 20 лет жизни человек в рабстве. Поразительно. Батя, помоги. Смерчем весь поселок, пишет Александр. Сжечь все там. У жены родственник попал в рабство в Таджикистане, его нашли через передачу «Жди меня». Это вообще не шутка, как, кстати, говорит Григорий. Ну, может быть, тогда он как-то... Кто с этим хоть, ну, в какой-то степени сталкивался или там какую-то информацию имеет. Ну, расскажите, потому что я не совсем понимаю, как можно там не сбежать. Степь и степь. Казахстан — это степь? Или это невозможно? Не знаю. Алло? Да, пожалуйста.
Алло?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне рассказывали историю родственники. Угу. Их мальчик-сосед попал в рабство. Они жили на Белгородчине в городе Новый Оскол. Угу. И он завербовался в Москву работать. Это было лет, наверное, 10 назад. Их привезли в Москву, отобрали все документы. Поселили в каком-то общежитии, которое строго охранялось, и возили на работу на автобусе туда и обратно. Вот, никуда нельзя было ходить, разговаривать было нельзя, надо было только выполнять
свою работу. То есть охрана, охрана есть, да, вооруженная?
Этот парень, он сбежал. Он смог сбежать, вернулся к себе домой, на родину. А что с остальными, я не знаю. Это была стройка в Москве, стройка.
В Москве стройка. Интересно. Спасибо большое. Сейчас его будут приглашать на ток-шоу, и там расскажут, можно убежать или нет, пишет Саша. А я слышал, что вот эти люди, которые торгуют, вот знаете, между рядами автомобильными ходят, цветы какие-то, еще что-то, ширпотреб какой-то, что они тоже в рабстве. Ну, не знаю, это вранье или не вранье. Ну, я слышал такую вот историю, что это тоже рабы такие. Да, в 21 веке в России, например, в Москве. Что у них ни документов, ничего, их заставляют это делать. Ну, я слышал, мне просто говорили. Доказатели это опровергнуть я не могу. Вот что-то мне кто-то такую историю рассказывал. Поэтому, в принципе, когда вы говорите, что на стройке в Москве, например, может быть, человек там где-то в рабстве или что? Вы же это сказали, насколько я понимаю. В определенной степени это кажется, конечно, чем-то запредельно космическим и невероятным, а с другой стороны, а может быть и да. Думаю, в рабство попадает определенный тип людей в плане психотипа, характера и тому подобного, пишет Виталий. Не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый день, Алексей, да. Валерий. Скажите, да, а забыли про Левченко, коммуниста, который медведя из берлоги стрелял?
Не помню уже, честно.
Ну вот, посмотрите, пожалуйста.
Поглядим, поглядим.
В Иркутской области коммунист был.
В берлогу Левченко стрелял медведю?
Медведя в берлоге зимой подняли.
Левченко.
Губернатор и внуку показывал, как надо делать.
А, все, вспомнил я эту историю. Да, спасибо, что напомнили. Было дело, было. Все. Вот сейчас, да, спасибо большое. Вот сейчас вспомнил, да. Когда вы вот именно сказали, внуку показывал, я и история эта всплыла в голове. Видимо, они такие частые, эти истории, что... Камышовый рай не смотрел, пишет Михалыч. Нет, Михалыч. Знакомый с работы ехал из армии, предложили работу. Оказался в Калмыкии в рабстве. Убежал в итоге, пишет Роман. 13 лет семейной жизни после развода, тоже очень жалко, пишет Игорь. Ну, Игорь, ну... Ой, не несите ерунду, любой может попасть в рабство. Тип, психотип, ерунда. Кто сильнее, тот и прав в данном случае, пишет Александр. Артем Самсонов, так, ладно. Под видом реабилитации от наркомании в рабство попадают, пишет Григорий. Без вести ежегодно попадают тысячи людей, далеко не всех находят, наверняка какой-то процент находится в рабстве и даже не имеет возможности бежать, пишет Шенли. Двоюродный брат матери провел в рабстве у цыган в Тульской области 9 лет, приехал на заработки из Твери в Москву, оказался под Тулой. Стройка, сельхозработы. Сбежать не мог, был без документов, плюс ежедневно психологически давили на сознание. Добрый док, пишет. Добрый док, а у меня такой вопрос. А когда говорят, что бежать не мог, был без документов. А в чем проблема бежать без документов? Почему это останавливает людей? То, у меня нет документов, я не могу бежать. Ну нет и нет документов. Ты же знаешь, где твои родственники? Ты же знаешь, где твои друзья? Надо только до них добраться, из точки А в точку Б. Зачем тебе документы для этого? Ну, хотя, конечно, я понимаю, что если это очень далеко, то непонятно, на чем и как ты будешь добираться. На попутках? Не вариант. На чем и как ты будешь добираться? При чем тут документы, пишет Крейт? Вот я и спрашиваю, потому что часто говорят, вот, говорят, я слышал, да, у людей отнимают документы, поэтому они не могут убежать. Но отняли у меня документы, и что? Почему я не могу убежать? Почему у меня не получится убежать, если у меня отняли документы? Я не могу ничего купить, я не могу купить билеты, я не могу что? Я не могу дойти до полиции, до ближайшей, без этих документов сказать так и так, вот. Или полиция замазана там, и она это крышует. Как это все устроено-то вообще? В чем проблема добраться до ближайшего отделения полиции и связаться с кем-то, пишет Иван Юрьевич. Вот, Иван Юрьевич, в том-то и дело, что у меня возникают такого же рода вопросы. Может быть, Иван Юрьевич, ваш вопрос и мой, они наивные просто, и мы что-то не понимаем? Теоретически есть соцучреждение, полиция до выяснения, пишет Эндрю. А что у нас, полиции, что ли, в селах нет, пишет Финист. Вернули обратно, пишет Александр. Ну как это обратно? В рабство обратно? Ну человек говорит, меня вот в рабстве держат. Ну, здесь достаточно было одного видео на телефон. Видимо, человека, который мимо проезжал. Одного видео на телефон в интернете было достаточно. У нас тут Дикси и пятерочки на каждом шагу, а там километров 200 до ближайшего поселка, пишут мои голоса в голове. Можно попросить позвонить в полицию с телефона прохожего, пишет Агафон. Значит, в одной из... Давайте так, статуя, я на всякий случай, чтобы не подставлять никого. Но есть регионы России, где местные полицейские 100% вернут назад в рабство. Да, люди на попутках через всю страну вообще-то ездят, пишет Недобрый. Полиция крышует, возвращает обратно, пишет Спамбокс. Чем ближе к горам, тем продажнее. Полицейские возвращают, избивают. Но лично не встречал такого, пишет Ниол. Во время войны люди из концлагерей даже сбегали, пишет Гендальф. Там в округе полицаи подмазаны, поэтому трудно сбежать, пишет мощный бур. Все эти рабы чего-то не договаривают. Маргиналы, скорее всего, пишет Виталий. Вот у Виталия ощущение, что они чего-то не договаривают, и что это можно обойти эту историю. Вот Камышовый рай ровно про это, пишет Дэн. Дэн, ну давайте 7373948. У нас пару минут-то есть еще. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, за этой историей далеко ходить не надо. У нас есть неподалеку Дагестан, где происходит похожее, и вы можете, ну, и вы, и зрители, и слушатели, на Ютубе найти два ролика, это две части одного видео, где мужчина рассказывает, как он поехал на кирпичный завод в рабство в Дагестан. То есть происходит это все следующим образом. Люди из соседних областей приезжают в Москве, в области есть такие как бы биржи труда, где ищут рабочих на стройке, на ремонт, там, на даче. Вот. В данном случае они здесь на Ярославке были, их нашли покупатели, предложили работу, предложили за успешную сделку будущую выпить, подсыпали снотворное, посадили спящих в автобус, они спящие в автобусе еще уехали в Дагестан. Попытки побега были у этого мужчины не одна. Он попадал, доходил до полиции, там все схвачено, и он переходил просто к новому хозяину. И вот так вот, ну, сами посмотрите, будет интересно, много нового, если подчеркните, но это вообще...
А кто, это чьего авторство? Это какой-то документальный фильм или что?
Это сам человек, который бежал из этого рабства, рассказывает всю свою историю.
Понял, спасибо большое. Ну, посмотрю тогда, потому что, ну, поражают эти вещи. Но когда вы говорите, что замазана, так скажем, полиция, да? Ну, становится понятно. Тогда понятно становится, как, почему человек не может убежать. Так, Шоу рай. Так, это фильм, драма, режиссеры Елены Цыпкаловой, снятый в 1989 году. Премия за лучшую режиссерскую работу на МКС в Сен-Себастье. Поводом для создания сценария послужила реальная история, поведанная сценаристом сотрудником милиции. Историю про подпольный лагерь для бомжей сценаристами Агееву и Белошникову рассказал милиционер в Казахстане, и они, потрясенные происходящим в небольшом городке, немедленно засели за сценарий. Сценарная заявка случайно попала с Цыпкаловой, и она, даже не дочитав сценарий до конца, твердо решила, что должна это снять. То есть это все-таки художественный фильм, но основанный на реальных событиях. Называется «Камышовый рай». Я его не видел. Посмотрю. Спасибо вам за... Цыплакова, правильно. Цыплакова, да? Я неправильно... Так, секунду. Да, Цыплакова. Я неправильно фамилию произносил. Простите, пожалуйста. Простите, пожалуйста. Вот. Спасибо вам за такую рекомендацию. Посмотрю, сделаю определенные выводы. Но вот так вот, оказывается, в современном мире есть рабство, и людей из этого рабства вот каким-то образом иногда возвращают, но многие из этого рабства не возвращаются. 10.30 новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.